Откройте текст Священного Писания. Я сегодня отклонился от нашей ежедневной четверговой программы, как мы, Евангелие Матфея. А сегодня я желаю прочитать первая книга Царств. Откройте, пожалуйста, первую книгу Царств. 15 глава, мы прочитаем с 13 стиха по 23. Первая книга Царств, 13 глава, то есть 15 глава, с 13 по 23. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово твое». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец и в ушах моих, и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочее же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь и сказал: иди, предай заклятию нечестивых амалекитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушался гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучше из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели всесожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Я прочитал, вы следили, слушали. Но прежде всего, давайте мы помолимся Господу. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, Ты позволил нам сегодня в этот вечер такой маленькой группкой собраться для нашего совместного поклонения Тебе, а также, Господи, для того, чтобы еще раз помолиться, пред престолом благ склониться, ибо у каждого из нас есть свои личные переживания, а также, Господи, мы как Церковь Твоя, как Тело Твое, мы имеем также переживания наши общие, которое мы также желаем принести на руках молитвы Тебе. Господи, прежде всего я прошу Тебя, благослови всех тех, кто отсутствует по самым разным причинам. Там, где они находятся, благослови, прибудь. А может быть, кто-то из них, памятуя, что мы сегодня здесь находимся, также приобщиться к нашей молитве, к общению с Тобой. Посети каждую душу, кто бы где ни находился в этот вечер. А также, Господи, я благодарю Тебя, что у Тебя всегда есть слово для нас, есть пища для нас, есть питье. И это слово, которое Ты положил мне на сердце прочитать. Ты положи его на сердце каждого из нас здесь присутствующего, чтобы оно звучало не как история, а чтобы оно для нас было принято как животворящее слово, как слово богодухновенное, которое приносит обильный плод во славу Твоего святого имени. Услышь, Спаситель наш в этот час вечерний, прибудь с нами, как Ты обещал в Своем верном слове, и за все будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, сегодняшняя тема нашего с вами общения, нашей с вами беседы, называется «Предупреждение опасности обмана». Я верю, что вы все много раз читали этот текст Священного Писания и знаете очень хорошо эту историю с Саулом, падение Саула. Я также хочу сказать, что я лично и в прошлом году говорил на этот текст Священного Писания, и в позапрошлом, по крайней мере, последних 2 года, наверное, 3 раза именно из этого текста я говорил слово. Но вы знаете, это бездна богатства премудрости и ведения Божьего. И читая опять этот текст, еще раз, я еще раз обратил внимание на некоторые вещи, которые я раньше не обращал. Вернее, это Господь наводит наши глаза на то, что мы раньше не замечали. Так вот, думали ли мы, насколько это серьезно и ответственно исполнять Божьи повеления? Так вот, какие ужасные последствия постигает всякого человека, который несерьезно относится к Слову Божьему. Это ведь последствия очень непредсказуемые. Те люди, которые небрежно относятся к служению, те люди, которые решаются корректировать Божьи повеления в соответствии с жизненными ситуациями и жизненными условиями, вы знаете, пожинают очень ужасные последствия. Конечно, я не хочу сказать, что эти люди, они, когда выйдут из молитвенного дома, им на голову упадет кирпич или еще что-то. Нет. Но последствия заключаются в том, что люди, которые безответственно относятся к служению, они теряют способность ориентироваться в самых простых духовных истинах, поэтому отсюда большие заблуждения происходят. И вы ничем не поможете этим людям. Так вот, настоящая история есть весьма поучительная история. Это наставление для каждого из нас. Это не просто история, которая рассказывает одну из фрагментов жизни царя Саула в Израиле, чтобы пополнить наши познания и наши знания. Поэтому я хочу сказать сегодня для всех нас, хотя нас сегодня очень мало, и мое было желание такое этот текст прочитать для того, чтобы многие могли услышать. Я хочу сказать, будем особенно внимательны, чутки к голосу Божьему, к тому, что повелевает и говорит Господь. Господь говорит очень тихо, очень спокойно. Господь никогда не идет насильно. И поэтому, как сказал псалмопевец, один раз сказал Господь, а я дважды услышал. Сегодня, к сожалению, христианство поменялось. Сегодня нужно 20 раз сказать, чтобы один раз услышал кто-то. А Давид мог сказать перед Господом один раз, а я слышал дважды. Так вот, первое, на что я обращаю внимание, делать для Господа не все то, что Он повелевает, это есть большая опасность. Если даже вы сделаете 99% того, что вам Господь дал задание сделать, а вы сделали все на 99%, остальное вы не захотели по каким-то причинам, не то, что вас там взяли, арестовали или еще что-то сделали, нет. Саулу абсолютно никто не мешал сделать и выполнить полностью то задание, которое ему поручил Господь. Так вот, он получил конкретное задание от Господа через Самуила. Он знал, что ему нужно сделать. И я хочу сказать, что Саул, как царь израильский, он сделал очень много для Израиля. Очень много. Вы почитайте, что говорил царь Давид, когда Саул погиб. Как он оплакивал его, как он восхвалял его, вот, как он говорил о том. Саул, Нафан, любезные и согласные в жизни, дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. То есть он в действительности очень много сделал для Израиля. И однако же, он получил конкретное задание, конкретное получение, но он не сделал. И посмотрите, какой трагический конец. 22-23 стих. Что получилось? «Зато он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Вот эти несколько процентов невыполнения того, что Господь повелел Саулу, смотрите, что говорит Слово Божие. «Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство». И противление – это то же самое, что идолопоклонство. Отношение Бога к Саулу, к его действиям. Какое? 26 стих, смотрите. Так вот. «И отвечал Самуил Саулу, я не ворочусь с тобою, ибо ты отверг слово Господа». И Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды и разорвал ее. Тогда Самуил сказал, ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. Вот какой печальный конец. Трагедия. Это есть актуальная проблема для христиан. Это не просто исторический факт, сообщающий о том, что когда-то произошло в жизни Саула. Абсолютно нет. Если мы верим, что все Писание богодухновенно, как пишет Павел Тимофею, и полезно для научения, для наставления, для обличения, если мы верим, что все Писание – то мы должны также воспринять это как Слово Божие для нашего наставления, для нашего поучения. Милые мои, Это не единственный случай библейский. Ну, Саул, ладно, с Саулом. Но вы возьмите кратчайший человек на земле, Моисей. У него было задание попроще. У Саула очень тяжелое положение. Моисею было сказано, ты подойди к этой скале и скажи, чтобы скала дала воду, и все. И вы помните, что произошло? Моисей подошел, ударил. Вместо того, чтобы сказать слово, он ударил своим жезлом по скале. Но результат одинаковый. Результат печальный, очень даже. И печальный приговор получил Моисей после этого. Вы заметите, что казалось бы, ну что здесь такого особенного? Ну, не сказал, но ударил, но все равно же вода потекла, все. Ведь Господь хотел напоить Израиля, Израиль хотел пить, и все, в конце концов. Но знаете, что Господь говорит будущему пророку, или вернее пророку, которого он избирает и посылает на служение, это пророку Иеремии, еще молодому, он говорит, я бодрствую над словом моим. Да, я даю тебе слово. И ты будешь говорить, ты будешь обращаться к этому народу, но ты помни, что я бодрствую. Я знаю, что я тебе скажу. И я знаю, что я тебе повелеваю. И я знаю, что ты должен сказать этому народу. Поэтому помни, что я бодрствую. Так вот, второе. Наши самые наилучшие мнения, наши самые наилучшие, может быть, даже решения, они не воспринимаются Богом, если они не совпадают с решением Божьим, с решением Бога. Еще раз хочу сказать, что наши самые наилучшие мнения, решения, которые мы принимаем, они Богом не воспринимаются, если они не совпадают с тем, что говорит Бог, что повелевает Бог. Подумайте, Бог хотел дать Израилю воду, и Бог повелел, чтобы Моисей дал эту воду. Но Бог указал метод и форму, как он должен решить этот вопрос. Вы знаете, сегодня люди, даже люди, которые проводят евангелизации, люди, которые вроде бы занимаются миссионерской деятельностью, они говорят, все средства хороши, если они дают желаемый результат. Ну, подумаешь там, ну, использовали мирские методы, ну, подумаешь там, использовали еще что-то, ну, какая разница? Но ведь главное то, что человек обратился к Богу. Да, может быть, тот человек, который обратился к Богу, и такое может быть, я не говорю, что если люди используют мирские методы для евангелизации, то те люди, которые обращаются, это неискренние обращение, то я не хочу это сказать, вот, это Господь знает, но я хочу сказать, что те, которые проводят эти мероприятия, Бог не оставит безнаказанным, потому что у Бога есть свой библейский метод, и поэтому он сказал, я бодрствую над словом своим. И поэтому использование какого-то дополнительно небиблейского метода категорически Бог запрещает. Вы помните, когда эта девушка шла и кричала за Павлом и Силом, «Сии мужи есть рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения». 100% правду говорила она. Но Павел отверг и сказал, «Замолчи и выйди, этот дух нечистый». Павел не мог согласиться и смириться с тем, что в обращении грешника к Богу, в спасении грешника, сатана и свою руку прикладывает, и он причастен к этому. Это недопустимо. И Павел возмутился духом даже. Так вот, дорогие мои, почему такой жестокий приговор Моисею? Вы помните, что получилось именно после этого, когда он ударил? Бог сказал, ты не войдешь в землю обетованную. А Моисей очень хотел войти. Посмотрите, он говорит в Второзаконии, 3 глава, 23-26 стихи. «И молился я Господу в то время, говоря, Владыко Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое, крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, ту прекрасную гору и Ливан». Моисей просит, дай, Господи. Но Господь гневался и не послушал меня и сказал, полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Все, разговор окончен, говорит Господь. Взойди на вершину Фанский и взгляни глазами твоими к морю, к северу, к югу, к востоку, посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан. А ему очень хотелось. Так вот, дорогие мои, что мог сделать Моисей? Моисей мог сказать, Господи, их 3 миллиона, и у каждого свой характер, и у каждого свое мнение, у каждого родство и тому подобное. Тут 3 человека, и то не могут прийти к согласию, а здесь около 3 миллионов людей идут, и все. И одному хочется мяса, другому хочется хлеба, одному хочется воды, другому еще что-то хочется, и всем что-то хочется. Один одно есть, как у вас бывают гости, вы готовите, вы подаете, и тут вам говорят, о, я этого не ем. Вам очень приятно, правда, что вы готовите. Вот. А представьте, их 3 миллиона. И у каждого свой вкус, и все. И Моисей мог сказать, допекли. Господь не принимает абсолютно. Не принимает. Почему? Потому что он сказал, Моисей, пойди к скале и скажи. И скала даст воду. Все. Вот так получается. То же самое и у Саула. По сути дела, любой здравомыслящий человек, посмотрев, подойдя к Саулу, мог бы сказать, как разумно ты поступил, зачем же уничтожать вот такое все, как здесь скот, он посмотрел, все такое упитанное, все хорошее, все, зачем же, ведь нужно для жертвоприношения оставить это все. Правильно, конечно. Худое, слепое, хромое, да, это да, Господь сказал, истреби, это можно. Да, более того, Саул поступил очень человеколюбиво. Бог ему сказал, чтобы он убил этого царя Агага, а он поступил милостиво с ним, он привел его туда, в Израиль. Сегодня бы эти либералы, они бы сказали, правильно, правильно он сделал. Это гуманизм. Да? Был очень гуманный Саул. И он бы сегодня заслужил бы похвалу у людей, но не у Бога. Так вот, дорогие мои, посмотрите, человек, который собрал великий урожай, большой урожай, трудился, пахал, сеял, заботился, все. Он не был ленивым, в действительности он понимал толк в сельском хозяйстве, и любой человек, который прошел бы и посмотрел бы на то, какой урожай он собрал, сказал, да, в действительности ты герой. И он думал, что ему делать, а потом говорит: о, знаю, что я должен сделать. Вы помните, что он сказал? Да. Знаю. И сегодня любой бы сказал бы: ты смотри, как хорошо ты придумал. Правильно. Вот так и надо. Да. Разломайте старые житницы, все построй, новые заложи. И намного тебе хватит, на много лет. А Господь что сказал? Безумный. Да. Мудрость века сего есть безумие перед Богом. Дорогие мы должны согласиться с этим. Для нас сегодня это великий ученый, великий философ, великий политик и тому подобное. Но если его действия, если его поступки, если его решения, его мнение не совпадает со Словом Божьим, знайте, что Господь говорит: безумный. Это безумие. Так вот, почему так? Потому что Господь говорит: мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, но как небо выше земли, так выше мои мысли. Поэтому вам не понять одно, вам кажется, что это жестоко, что это несправедливо, а я говорю, ты должен истребить абсолютно всех. Это мое решение, это мой суд. Вот так. Даже Петру, когда он пришел к Иисусу Христу и наедине отвел его в сторону, когда Христос начал им открывать, помните, 16 глава Евангелия Матфея, где он начал открывать, что ему надлежит много пострадать и быть убитому. И он отвел его в сторонку. Господи, пожалей себя. Да не будет этого с тобой. Он не был лукавым человеком, Петр. Это не было какая-то хитрость, и не то, что там Петр хотел выглядеть лучше других. Он любил Господа, он искренне любил, и он готов был за Него и умереть, и пострадать, и все. Он последовал за Ним, он все оставил. Но его желание, его мнение не совпадало со Словом Божьим. Поэтому Христос говорит: отойди от меня, сатана. Третье. Самостоятельность в добродетели должна идти в глубоком смирении и повиновении Слову Божьему. Еще раз повторяю, самостоятельность. Самостоятельность – это значит самостоятельные действия в добродетели. Они должны идти в глубоком смирении перед Богом, а также в повиновении Божьему Слову. Итак, посмотрите, Моисей проявил самостоятельность в том, что Господь ему сказал: «Скажи скале, скажи камню». Моисей произвел, или Моисей поступил самостоятельно. Практически он сделал то, что Бог ему повелел, но он сделал иначе, он проявил самостоятельность. Хорошо, а что Господь сказал? «Ты не явил мне святости». Почему? Потому что твоя добродетель, она шла не в ногу со Словом Божьим. Я тебе сказал, скажи, а ты ударил. Все. То есть, ты не явил мне святости, хочет сказать Господь, то есть, твой поступок есть бесчинство. Это то, что бесчестит имя Божие. Это то, что ты можешь вмешиваться в Божьи решения, и Бог вынужден это сделать, несмотря на то, что ты нарушил Его Слово. Вот как получается. Посмотрите у Саула. Что у Саула получается здесь? Его самостоятельность в этом действии, в том, что он не выполнил Слово Божье, а сохранил этих животных, этот скот, и не убил Агага? Отвечал Самуил, вот что говорит: послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овном, ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. Видите, говорит Господь, твой поступок есть волшебство, а я повелел всех волшебников убивать. Не должно быть в Израиле волшебников. Второе, что он говорит: противление, ты воспротивился слову моему. Я сказал убить, а ты взял, привел его. То есть ты проявил гуманизм. То есть ты воспротивился тому, что я сказал. Так вот, гуманизм есть идолопоклонство. Это ужасный грех, идолопоклонство. Вот что оно бывает у нас. Волшебство. Вот что означает самостоятельность в добродетели, если она не согласуется со Словом Божьим, если она идет в противовес Божьему Слову. Поэтому Писание говорит: в добродетели будьте рассудительны, чтобы вы знали, что вы делаете. Так вот, посмотрите, какое замечательное святое желание появилось у Давида, бывшего пастушка. Теперь он царь могущественного государства. Сам Бог действует через Давида. Сам Бог действует через воинов Израиля. Это воинство Господне. Давид живет в большом кедровом доме. Да, по тем временам, конечно, это был предел всему. А помните дом Божий, где находился? Шатер был простой. И Давид возревновал. Как это так? Я понимаю, я глубоко верю тому, что это не просто было, Давид хотел что-то прославиться, или Давид хотел себе славу заработать. Он любил Господа, он свою жизнь Господу посвятил. Это был муж по сердцу Божьему. И он возревновал, конечно, он когда посмотрел, и он подумал, это же несправедливо перед Богом. Как это так? Я живу в доме кедровом, а Бог, всемогущий Бог, где обитает? В шатре в каком-то. Не должно так быть. Я должен построить храм для Бога. И Нафан, когда услышал это, даже сам пророк, он говорит: делай, Давид, делай, Господь с тобою. Но не успела еще и ночь пройти, как Бог говорит пророку: воротись, срочно воротись. Я не для этого Давида избрал. Это не его поле деятельности строить храм. У него совершенно другой. Я его избрал совершенно для другой цели. Ты избран совершенно для другого. Братья, дорогие сестры, это очень и очень серьезно. Самостоятельность. Да, хотел Давид это сделать. Но Бог призвал его совершенно для другой цели. Давид, ты избран для другой цели. Ты должен поражать всех врагов Израиля. Ты должен расширить границы Израильского царства. Вот к чему я тебя призвал. И ты много крови пролил. То есть ты не можешь делать того, к чему ты не призван. Как вы думаете, этот порядок Божий, он и по настоящее время в действии, в силе? Или это только было для Давида? Вы послушайте, что сегодня говорит: да служить Господу, да служить Богу можно везде. Да везде же есть церковь, везде есть верующие люди. Везде можно служить Господу. Но если Господь тебя призвал здесь, и здесь ты нужен, здесь твое служение на виду, здесь каждый человек на счету, тут, и ты бросил все на произвол судьбы, и где-то ты едешь, почему? Потому что там твои друзья, потому что там ты можешь заработать легче, потому что там ты можешь обогатиться, потому что там ты можешь свои экономические поправить дела и тому подобное. Это грех, это беззаконие. Если я верю тому, что все Писание богодухновенно, тогда если это так, то почему Бог отверг Саула? Почему Бог не допустил Моисею, чтобы он вошел в землю обетованную? Потому что Господь призвал его, вот твое служение, вот твое действие, вот здесь, где Бог тебя поставил. Это самое лучшее место. Если бы Бог хотел, он бы тебя в другом месте поставил бы. И поэтому, когда я слышу подобные слова, мне этот текст пришел на память. Самостоятельность. Может быть, это самые добрые желания. Я знаю, что некоторые люди говорят, о, мы здесь можем поправить свое экономическое состояние, и мы можем жертвовать, мы можем помогать и тому подобное. Нет. Давид, ты избран для другого служения. Твое желание святое, твое желание благое, но ты должен быть здесь. Храм будет построен. То есть то, что ты думаешь, и то, что ты хочешь где-то делать, то оно будет сделано, но ты должен делать здесь. Потому что некому заменить. Это боль моего сердца. У нас могут быть самые добрые, самые святые желания. Все друзья могут нас хвалить. Наши родственники, наши ближние могут восхищаться. Это мудрое решение, это мудрое желание, это правильное действие, да. Все одобряют. А Бог? Вот почему сегодня так много неурядиц. Вот почему сегодня так много и множество проблем. То люди обижаются, то люди недовольствуют, то им не дают служение. Они хотели, они замыслили, от них кто-то стал на пути, еще что-то, еще и тому подобное. И недовольство, и ропот, и самостоятельность, и свобода. Да, святые добрые желания не являются грехом. Нет. Но они должны реализоваться в глубоком смирении перед Богом, дорогие мои. Святые добрые желания не являются грехом, но они должны реализоваться прежде всего в глубоком повиновении Богу, повиновении Его Слову. Иначе будет трагедия. Да? Моисей очень хотел войти в землю обетованную, он просил, но Бог сказал, нет, нет. Вот как оно бывает. Моисей не вошел в землю обетованную, Саул потерял царство. Человек, собравший богатый урожай, потерял душу. Безумный, всю ночь душу твою возьмут. Кому это все останется? А они были людьми здравомыслящими. Итак, чем трагична эта история? Я хочу, чтобы мы поняли эту мысль и поняли сущность этой истории. Чем она трагична? Она трагична тем, что Саул потерял царство, да, она трагична в этом. Но не в этом заключается трагичность этой истории. Трагичность этой истории намного глубже, дорогие мои. Трагичность этой истории заключается в том, что Саул не понял, что он оскорбил Бога, он сделал грех. Заметьте, Самуил обращается, а он за одежду хватается и держит ее до тех пор, пока не разорвал его одежду. И он говорит, почти меня перед народом, почти перед народом. То есть, вы понимаете, в чем трагедия сегодня для многих людей? Трагедия, они не видят в том, что они оскорбили Бога, что они наплевали в душу своим ближним, сестрам, братьям, которые были вместе с ними. Они этого не видят. Но они видят, о, если бы я не поехал туда, не было бы акцидента. О, если бы я не пошел туда, не было бы этого. То есть, они видят, Саул видит совершенно другое. Он видит потерю государства, но он не видит потерю. В том, что он Бога оскорбил, он сделал грех против Бога. Вот где трагедия, дорогие мои. Моисей это вразумел. Моисей это понимал. И Моисей не оправдывался. Саул оправдывался. Саул дальше он говорит, это они вынудили меня, они понудили, это народ. А я, говорит, я боялся народа, поэтому я сделал. Ты же должен войти в мое положение. Бог это не принимает. И Саул этого не понял. Посмотрите, вот она трагичность. В чем заключается наше покаяние? В чем заключается покаяние Саула? У Саула не было покаяния. Почему? Потому что он не понимает этой сущности. Он оскорбил Бога своим действием. Для него самое главное, посмотрите, он говорит, да, сказал Саул, я согрешил. Как и сегодня, говорит, случилось, я согрешил, что ж теперь делать? Но ты почти меня перед старейшими народами и перед Израилем, воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему. То есть я сделаю то, что ты скажешь. Вот, ты скажешь, что нужно покаяться, я выйду, покаюсь. О, ты скажешь, что нужно крещение принять. Я хоть 10 раз буду креститься. Я все сделаю. Но он не понимает одного, что не эта форма требуется в служении, а требуется внутренний переворот, душевный переворот. Я согрешил, Господи, я посрамил имя Твое. Я оскорбил Тебя, Бога. Вот что, чего не понял, вот в чем заключается трагичность. Он нанес позор Богу, он видел только одну потерю государства, потерю царства. Он боялся людей, но не боялся Бога. Вот она, опасность обмана. Наша сегодняшняя беседа называется «Предупреждение опасности обмана». Вот в чем она заключается, дорогие мои. Человек готов каяться, человек готов креститься, человек готов все, что угодно, лишь бы только не было позора, чтобы был снят позор. Он боится людей, но не боится Бога. Вот так бывает у нас. Так бывает, как в этой истории. Да, история немного с юмором, но тем не менее оно случается так, когда проходил семинар о том, как должны мужья обходиться с женами, и говорит лектор о том, что вы должны всегда женщин пропускать вперед. А он всегда шел впереди, муж на 5 шагов впереди, сзади жена плелась за ним. И когда они пришли на стройку, вдруг кирпич на голову упал мужу. Он говорит, да, правильно, лектор говорит, что надо жену вперед пропускать. Это не юмор, дорогие мои, это состояние сегодняшнего христианства. То есть они не видят того, что своим поступком, своим действием они Бога оскорбляют. Они Бога унижают, а они только видят дела. Ага, заболел человек, в госпиталь попал, еще что-то, акцидент попал, все. И, ну, то есть они видят вот эти ситуации, но не видят вот самой сущности, почему это. Дело не в отвержении государства, Это не самое страшное, то, что отверг Бог государство от него, царство забрал. Это не самое страшное. Самое страшное – быть отверженным Богу. Ну и что, говорит Саул, ты почти перед народом. Вот как оно получается. Поэтому, дорогие мои, мое желание сегодня и моя молитва, чтобы мы уразумели и поняли, какая опасность обмана. Да благословит нас Господь, поможет нам больше и яснее усвоить и уразуметь это историческое библейское событие и то, что произошло в жизни Саула. Не дай Бог, чтобы в ком-либо, с кем-либо из нас случилось. Давид намного тяжелее согрешал, чем согрешил Саул. Но Давид понимал, и он говорит, тебе единому, он говорит, я согрешил. Он сокрушался, потому что он понимал, что он оскорбил Бога, и он молится, о Господи, Духа Твоего Святого, не отними от меня, иначе я пропал, все. Он согласен на все, и на царство, когда Авессалом восстал на него, и берут и несут ковчег, он говорит, оставьте это все, оставьте, это не то. Если Бог благоволит, Он вернет меня назад. Если же нет, тогда я не должен этим заниматься. Он понимал опасность, что значит быть без Бога. Поэтому он заявляет, всегда видел я перед собой Господа, Он одесную меня, не поколеблюсь. Вот в чем заключается наша жизнь, всегда видеть перед собой Господа во всех обстоятельствах жизни, и даже тогда, когда мы согрешаем, и даже тогда, когда в нашей жизни бывают падения, и в этом случае наши взоры должны быть на Него. Это Он, Господь. Да, я оскорбил Его, я согрешил. Пусть все остается, как Авраам когда-то сказал. Пусть все ссорятся, но мы не будем ссориться. Ты хочешь налево, иди налево, я пойду направо. Ты хочешь направо, иди направо, я пойду налево. Но ссоры у нас не будет. Все, мы верующие люди, так точно и здесь. И мы идем к Господу. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. О Боже наш, Владыка неба и земли, я благодарю Тебя, Господи, славлю Тебя, Бога Отца, Владыку неба и земли, за то, что Ты в своем милосердии, в своем долготерпении, Господи, насыщаешь нас милостью и щедротами здесь, на этой грешной земле. Господи, я благодарю Тебя за Твое вечно живое Слово, которое Ты оставил для нас, чтобы мы поучались, читая это Слово, Господи, чтобы мы в действительности преображались в Твой образ. Чтобы это слово было не только для нашего разума, но чтобы это слово было пищей и питанием для наших бессмертных душ. Господи, ибо каждый раз, каждый текст Твоего слова – это пища для нас. Это то, Господи, что приемлемо для нашего наставления, поучения и для обличения. Это то Слово, которое делает нас совершенными и приготавливает нас ко всякому доброму делу. А поэтому помоги нам быть очень чутки и внимательны к Твоему голосу, Господи. Мы так часто, Господи, за своими делами, за своими решениями, за своими проектами, за своими планами, которые мы составляем, мы не видим Тебя. И нам кажется, что мы принимаем самые верные, правильные, добрые намерения и желания самые добрые, святые. Но всегда ли они идут в соответствии с Твоими планами, с Твоими повелениями и с Твоим Словом? О Господи, сохрани нас, я прошу Тебя и умоляю, сохрани нас, чтобы наши действия не были подобны действия Саула, когда он получил это конкретное задание. Чтобы мы памятовали, Господи, насколько это серьезно и ответственно, взявшись за плуг, который Ты вручаешь каждому из нас здесь, в этой церкви, и взявшись за плуг, и потом оглядываться назад, или еще хуже, бросить его на произвол судьбы. Господи, не допусти этого ни к одной душе, чтобы никому из нас не пришлось пожинать эти ужасные последствия, которые пожал в свое время Саул. Сохрани нас от этого. Благослови всех братьев и сестер нашей церкви, особенности я сегодня прошу за больных. Каждого в отдельности, ты знаешь, посети Твоей благодатью, кто бы где ни находился. И нас, хотя в таком маленьком количестве Ты собрал сегодня, но благослови, Слово Твое положи глубоко в наши сердца, чтобы они могли прорасти под воздействием Твоей благодати и принести обильный плод для славы Твоего имени. Услышь нас, Господи, услышь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.